Пожалуйста, тишина.
Ждем еще раз.
Пожалуйста, приготовились к дублю.
Готов блин. Пусть готовят блин. Пусть готовят блин.
Тишина.
Можем.
Тишина.
Мотор. Есть. Камера.
101.2.
Начали.
Как делают кино. Передача Ирины Колесниковой.
Все та же хлопушка, те же слова, только несколько иначе, с другим подходом стали снимать кино. В постсоветском кинематографе прочно укоренилась голливудская модель производства, так называемое продюсерское кино, суть которого заключается в том, что за все отвечает продюсер и что под его контролем не только финансовая сторона фильма, но и творческая. Эту передачу я записала в Сургуте на праздновании Сургутского информационного телевидения, создателем которого является наш герой Олег Александрович Урушев. Сейчас Олег Александрович возглавляет крупнейшую в Сибири теле-, радио- и кинокомпанию «Югра». Я попросила его рассказать о своем первом продюсерском опыте.
Это был сентябрь 2000 года, мы начали съемки, построили плот. В городе Сургуте здесь арендовали теплоход. Вся съемочная группа жила на этом теплоходе, поэтому в фильме есть великолепные кадры, пейзажи Западной Сибири, Обские, Иртышские, восход солнца. Тогда все сериалы снимались, знаете, три притопа, три прихлопа, все в кабинетах, в коридорах. Мы первые вышли на природу. Наша задача была, все сегодня остается к пропагандированию нашего края, где практически 50% нефти и газа страны. Красивейший край. Это 60-я параллель. На параллели Лапландии. То есть это красоты российского севера.
А что такое Югра? Объясните, пожалуйста.
Это место, которое находится в западносибирской низменности. Уграфинская группа. Отсюда все вышли и финны, и венгры, и эстонцы. И наш первый фильм, который я продюсировал, «Золото Югры». Я режиссером был. Полтавский режиссер Игорь Шавлак. Нас за него и критиковали, и ругали, и все, и все.
А за что критиковали?
А критиковали нефтяники, говорили, так не бывает, нефть баржами не воруют. И на что я им отвечал? Понимаете, воруют офшорами, но в фильме офшоры показать трудно, неинтересно. Но образ воровства есть, ведь воруют нефть. Ну что, нефтяники так делают? Ну, там типа воруют.
То есть вы отдувались за режиссера, за сценариста?
Ну, понимаете, все как бы искали какую-то историческую правду. Я говорю, ребята, мы снимали не документальный фильм, мы снимали игровой телефильм. Сценарий нам делала Рима Ефремова, наш первый хантыйский драматург. Вообще, ее судьба интересная. Она родилась в Чуме. Ее папа представитель оленеводческого колхоза. Она жила в интернате, училась в интернате, она закончила в ГИК. Рима, как никто, знает хорошо и национальные проблемы, которые тоже были в этом фильме задеты. Понимаете, нефть добывают на родовых угодьях. Ханты и Манси. Это всегда трагедия. И любое вторжение в природу, нефтедобычу, буровая вышка, это значит, лишает их просто куска хлеба. Для нефтяников это нефть, хлеб. Для них ягода, рыба.
Но вы добываете деньги.
Свои вкладываю деньги, я привлекаю инвесторов. Тогда у нас был инвестором и Сургутнефтегаз. Не потому, что там вот мы решили главным героем, а это мы же сами как бы пришли в ходе творческого, что давайте сделаем прообразом. Вот, когда вы видели Варчука, на главное, что он чем-то похож на Богданова. И, допустим, у нас герой в фильме произносит. Третий тост в Сургуте пьют за генерального директора. Действительно так, в Сургуте пьют третий тост, когда садятся за стол за генерального директора Сургутнефтегаза Богданова, крупнейшей нефтяной компании, одного из богатейших людей, пьют за него, потому что он честный, потому что он порядочный.
Олег Александрович, насколько мне известно, вы из категории тех людей, которые сделали сами себя, self-made man. Как вы стали состоятельным человеком?
Понимаете, у продюсера, у которого нет чувства риска и в то же время четкого просчета, это продюсер, который обречен на неудачу. Меня сначала создание телевидения Сургут, телекомпании Сургутинформ ТВ заставляло делать очень многое. В то время, помните, дикого перехода от социализма к капитализму, 90-е годы, в тот дикий период можно было за неделю заработать миллионы и за две недели их потерять. Наша компания не могла существовать за счет телевидения, тогда не было понимания о рекламе. Мы торговали огурчиками, там, водкой, продавали ксероксы, факсы, компьютеры. Потом были более глобальные сделки, при которых мы продавали там 2-3 самолета новогодних подарков, что нам приносило деньги, мы их вкладывали другие выложили в «Мерседес», выкладывали в телевидение. Вы понимаете, неправильное сегодня понимание. Продюсер, вот это в Америке человек, который вложил деньги. И там тоже не так далеко. Очень опасно вкладывать деньги, если ты не понимаешь, чего ты делаешь, да, и что может получиться. Продюсер, который верит красивым словам режиссера, они просто прогорают и умирают. Я филолог по своей специальности. Я могу понимать, что такое хороший литературный текст, что такое плохой литературный текст. Это чутье, это умение мне помогает как продюсеру определить, да, мы это снимаем или это не снимаем.
Ну чего ты сюда приперся? Чего тебе надо? Плавал бы на своем плоту, рыбу ловил, воздухом дышал. Как же вас всех ненавижу. Добрых, плохих, правильных, неправильных, злых, хороших, маленьких, больших. У вас глобальные идеи. Вы же людей не видите. Да они же тебя все боятся. Они меня уважают. Тебя? За что?
За то, что работаю, как они. Не ворую, в карман не тащу. И таким, как ты, не позволю.
Что ты сказал?
Это же ты их боишься, ты боишься их, потому что это все...
Не твое, что это? Ворованное не твое, понял?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Как делают кино». В передаче принимают участие продюсер, режиссер и сценарист.
Драматург и сценарист Надежда Михайловна Птушкина. По ее сценарию Олег Александрович Урушев выпустил фильм «Ненормальная» и запустил новый по ее же сценарию пьесе «Корова», где Надежда Михайловна выступает уже в том числе и как режиссер.
Надежда Михайловна, ну вы нигде не учились писать сценарии.
Ну, в общем, да, я научилась сама писать сценарии. Но сказать, что сама, это не совсем честно, потому что я писала большой сценарий «Свастика Крым». И продюсер этого сценария, Олейников Александр, очень много просиживал со мной рядом и очень много мне подсказывал. У него современное мышление, он чувствует ритм сегодняшнего дня. И он мне очень много дал в этом плане, какие-то вот азы написания сценария, причем самые сложные, я считаю, модификации сценария. Если, допустим, ты пишешь восьмисерийный фильм, люди его смотрят каждую серию отдельно, и в каждой серии, и в каждом эпизоде должна быть завязка, развязка и кульминация. Надо так повернуть сюжет, чтобы зритель заинтересовался и хотел смотреть дальше после рекламы. Но это же 8 серий, и на них нужна тоже какая-то общая завязка, развязка, и все это должно быть завязано, сопряжено. Это безумно сложная, на самом деле, структура, и, может быть, потому что у нас недавняя практика написания, у нас такое, как правило, скучное телевизионное кино. Продюсер Олейников без конца повторял одно и то же слово «экшен, экшен». В результате вот роман, который я пишу, я тоже назвала «экшен». То есть он научил меня самые главные вещи, что ни один эпизод не может ни одной секунды на экране топтаться на месте. Учеба – это не что-то такое с флянтами книг, с длинными лекциями. Учеба в этом деле написания сценариев – это точное, меткое, ясно выраженное замечание.
А если говорить о фильме «Ненормальное», по вашей пьесе «Ненормальное»?
По большому счету мне не удалось убрать из пьесы архаичность. Дело в том, что пьеса написана была в 92-м году, и ситуация, и атмосфера – и психология людей там жестко того времени. Я уже про эту архаичность боюсь говорить, потому что я выразила свои тревоги еще до написания этого сценария инвестору. А он отказался внести деньги к съемке этого фильма, и генеральный продюсер этого фильма, ну, мягко говоря, был недоволен и высказал мне, чтобы я не относилась в присутствии инвесторов критично так к своей работе.
Ну, я все-таки не могу понять, почему нельзя было оставить то время, ту же психологию, те же типы людей. Почему нельзя было снять фильм о том времени? Мне, например, интересно было бы посмотреть.
А гораздо легче снять фильм про то, что было 150 лет назад, чем про 92-й год. Это, к сожалению, был бы очень дорогой фильм.
То есть, вот, прошу прощения, восстановить нищету 90-х годов, это стоит больших денег.
Да, это стоит миллионов, конечно. Съемки все практически происходят на улице. Вот, например, насколько я помню, то я очень много ездила в 90-х годах по Москве на автомобиле. еще не было запрета на тяжелый транспорт, и по городу спокойно шли грузовики с прицепами, какие угодно, это все забылось.
О своем проекте, художественном фильме «Анна Каренина», который поддержал в качестве сопродюсера Олег Александрович Урушев, рассказывает кинорежиссер Сергей Александрович Соловьев.
В начале 90-х годов проект уткнулся в целых два дефолта. Первый раз называлось это «Чубайсовское обрезание бюджета», потом через 4 года еще второй дефолт. Но, в принципе-то, у меня есть такая какая-то странная внутренняя убежденность, что все, что не делается, все к лучшему. По-моему, все пошло на пользу замыслу.
Интересно.
Чуть-чуть постарели актеры, что очень важно, потому что «Анна Каренина» – это драма очень зрелых людей. Каренину было 44 года. На сегодняшний день это почти пацан. Поэтому Янковский, которому сейчас там около 60, играет Каренина в самый раз, по ощущению. Очень важно, что вот эти вот прошедшие годы не были таким идиотическим ожиданием продолжения роли и осмысливанием.
Ну, а для вас что это было, вот этот момент ожидания?
Да ничего, ну, я снял картину.
Вы были уверены, что вы все равно снимете?
Ну, потом очень важно еще, как Господь рассудит.
У вас сколько отснято материалов?
60%. Я вообще с большой опаской и как бы даже с внутренним смехом отношусь к режиссерским рассказам о сложностях своей жизни. О муках творчества это вообще я слышать не могу. Что это так смешно и такая галиматья, в общем-то, такая бильберда просто. Если так мучаешься, займись чем-нибудь другим. Это профессия, в которой огромное количество сложностей, которые, ну, преодолеваются вовсе не битьем головой об стенку.
А сейчас что произошло? Счастливое стечение обстоятельств, благоприятный момент.
Вот опять счастливое стечение обстоятельств, потому что я поругался с продюсерами. Продюсеры хотели иметь как бы свой тип Анны Карениной, такой рейтинговую, гламурную Анну Каренину. Ну, в общем, мы переругались вдрызг совершенно. Мне кажется, это незрелостью продюсерского сознания, потому что это профессия молодая у нас в стране. Я им сказал, что, ребят, нет, я совершенно не способен к этому ремеслу, потому что у меня профессия другая. Я нашел деньги, выкупил у них весь материал, и сейчас продолжаю снимать картину уже в качестве генерального продюсера тоже. Мы сейчас переживаем абсолютно бессовестное время. Так вот, Анна Каренина, трагедия Анны Карениной, это женщина с гипертрофированной совестью. Просто вот у нее все могло бы быть вообще прекрасно, изумительно, волшебно, потому что она действительно добилась всего, чего она хотела, если бы у нее не было совести. Но не в ней одно дело, потому что там есть еще тысячи других обстоятельств. Пастернак это называл свойствами страсти. Ну, если б мог там, да, я написать о свойствах страсти.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче Ирины Колесниковой «Как делают кино» принимают участие режиссер Сергей Соловьев, драматург Надежда Птушкина и продюсер Олег Урушев.
Вы знаете, когда мы сняли «Золото игры», я ко многим подходил режиссерам. Давайте вот то снимем, давайте так снимем. Многие относились к этому скептически, говорят, ну как кино может быть в какой-то Сибири, господи, все должно быть в Москве, в Сибири не будет никогда ничего. И понимаете, вот эта ситуация, она как-то так, сначала настораживала, потом я думал для себя, может на самом деле оно не может быть. А потом я себе всегда говорил, что значит в Москве? Это половина режиссеров, снимающих в Москве, не москвичи. То есть это мегаполис, который создал какую-то базу. А что такое база? Эту базу можно создать в Ханты-Мансийске, в Сургуте, там, в других городах России. И где-то я разозлился, да ну хорошо, давайте сделаем здесь. И у нас получилось. Я хочу вкладывать в кино и хочу, чтобы когда-нибудь, через год, через два, это станет бизнесом. Режиссеру сегодня намного легче. У него творческая фантазия. Свой гонорар он в любом случае получит. Чему сегодня говорят? Продюсерское кино. Кто-то где-то с отвращением, кто-то где-то там продюсерское кино. Но сегодня действительно продюсерское кино. Есть человек, который отвечает за конечный результат. Он рискует, нанимая режиссера, он рискует, вкладывая деньги, он рискует, привлекая деньги, беря кредиты или инвестиции. В любом случае, деньги – это ответственность. Все как-то к этому сегодня легко относятся, особенно режиссеры. А, вот давайте, там вертолеты пошли, танки поехали, извините. Все должно быть оправдано. И вот, вот эту грань оправданности определяет продюсер. Он говорит, ребят, давайте, может быть, не 100 танков, а 10 танков. Режиссеры, вот я сколько сталкиваюсь, они всегда преувеличивают. И вот это вот продюсеру найти эту середину золотую, чтобы, ну, до такой же степени не подрезать крылья режиссеру, чтобы проект состоялся, чтобы он был окупаемым.
Когда я себя обнаружил вдруг, так я что-то снимал, нормальная съемка была, и вдруг я думаю, что происходит, а? Я стою в Ясной Поляне, в доме Толстого, с камерой, в комнате, где была написана Анна Каренина. То есть до этой комнаты никто в мире не знал этого словосочетания «Анна Каренина». И она ничего не объясняла ни для кого. Потому что сами по себе эти два слова были изобретены в этой комнате. Я стою с камерой и снимаю сцену, как Левин, который практически Левин и практически сам Лев Николаевич Толстой, сидит в этой комнате и плачет по поводу того, что, значит, у него не складываются взаимоотношения с Кити, что он потерял Кити. Но что еще более удивительного может быть? Никакой Спилберг здесь, никто больше. Более удивительного быть ничего не может. Да это даже не в подлинности дело. Дело во всей комбинации всего этого дела. Почему я вообще, так сказать, кто я? Откуда-то из Ленинграда. Вдруг я в той самой комнате у графа Льва Николаевича Толстого с камерой, с его героем, который изображает его самого. А все это выдумано в этой комнате. И в этой комнате я стою. Это невероятно. Я вам говорю, любая экстерриторианин Спилберга – это такая унылая кинохроника, понимаете, рядом с той фантасмагорией, которую я пережил. А с другой стороны, ничего удивительного. Я там снимал, говорил, там, не дергай головой, ты дергаешь, выскакиваешь из кадра. Я просто нормально дальше работал.
Сергей Александрович, в роли Анны Карениной Татьяна Друбич, ваша любимая актриса, которая снималась в ваших почти во всех фильмах, скажите, пожалуйста, вот уже какой-то общий язык режиссера и актрисы выработался? Может быть, вы с полуслов понимаете?
Да нет, конечно, нет.
Ну, как-то до актрисы нужно донести вот замысел.
Ну, она что, дура, что ли?
Ну, нет. Тогда бы она сама сыграла без
вас. Она сама и играет. Нельзя научить сыграть Анну Каренину. Нельзя научить сыграть Иисуса Христа. Нельзя научиться играть Гамлета.
Какие ваши требования к съемочному процессу? Вот что должно
одно
быть?
Одно единственное у меня. Больше ничего. Я все время говорю, каждый вечер актерам, успех нашей деятельности заключается в знании текста. Я говорю, умоляю вас. Почему они все начинают, да он там вот, я учил Чехова, Чехов легко учится, что он по-человечески пишет, это не по-человечески пишет, невозможно там запомнить. Я говорю, учи не по-человечески, учи, учи, учи. Если текст не знают, я кричу, взрываюсь, ухожу из себя, потому что ничего невозможно сделать, если ты текста не знаешь. Да, все, больше никаких нет у меня требований.
Такая благополучная получается.
Абсолютно, действительно идиллическая история.
А у вас есть заглушка? Вот если матом я ругаюсь, вы будете глушить эти звуки?
Да.
А ну тогда я буду ругаться. Спокойно, чтобы не комплексовать. Это снимался фильм по моему сценарию «Приходи на меня посмотреть». Режиссер, ему показалось, что там не хватает одного безумно остроумного эпизода, а режиссеров там было два. И как я не возражала против этого эпизода, он его все-таки написал. А второй режиссер, когда просматривал этот эпизод, он сказал, вы что, с ума сошли, такой банальный, пошлый эпизод. И осталось пустое место. Значит, в это пустое место мне вот немедленно надо было придумать другой эпизод. И поскольку я очень люблю собак, мне безумно захотелось снять в кино свою собаку. И я придумала такой милый эпизод, который все одобрили. Там в большой очень грусти главная героиня выходит в Новый год на улицу и вдруг видит потерявшуюся собаку, которая бежит в новогоднем костюме, на ней какой-то колпачок, там варежки, там она одета снегурочкой. И она присаживается около героини, не смотрит друг другу в глаза. Тут кто-то собаке свистит, и она убегает. Для этого надо было дрессировать собаку. Более-менее я ее выдрессировала. Мы очень волновались перед съемками. И когда мы пришли в тот двор, где должен был сниматься этот эпизод, произошло совершенно непредвиденное. Вокруг съемочной площадки, там играли звезды в этом фильме, собралась огромная толпа народа. Кроме того, поставили установку, где шел искусственный снег. Он страшно свистел и шипел. И вот моя милая послушная собака, она села напротив камеры, далеко от меня, в кольце этих людей. И я очень медленно, ей стоя от камеры, стала давать команду. Она на меня очень пристально смотрела и очень медленно, но довольно чистенько выполняла эти команды. А режиссер, который как бы слабо верил в мою собаку, к сожалению, он пригласил для подстраховки опытного дрессировщика с очень опытной собакой, и они замечательно стояли вот в этой толпе и ждали, пока мы провалимся. И тут в процессе съемок режиссер на ходу буквально придумал эпизод, что собака должна еще побежать, полаять за кошкой. На дерево принесли кошку. Моя собака совершенно не хотела лаять на кошку, потому что она их обожает. Просто она ее предпочла бы поцеловать. По-моему, это интереснее было бы в фильме, чем собака банально бросается на дерево. Лучше она ее поцелует. Но это как бы совершенно не устраивало режиссуру и вообще не устраивало медленный темп. И вообще ждала актрисы. Я пробовала возразить, что мы с собакой тоже ждали эту актрису. Нас отправили и сказали, поскольку были собаки похожи, что будут снимать ту собаку, дальше продолжать. Я была невероятно обижена за свою собаку. И мы стали наблюдать из машины, как идет съемка той собаки. Но если я говорила ей: «Дикаси, милая, родная», она на меня внимательно смотрела, «сделай, пожалуйста, тот». Она долго на меня смотрела, потом делала. То тут, значит, пошел следующий текст. «Твою мать! Ща так захуячу! Это при огромном скоплении народа, я повторяю. Но даже этот текст не подействовал, эпизод не шел. Мы, значит, естественно, несмотря на то, что это мое кино, мы наслаждались этим зрелищем от души. Были я и с моими детьми, с собакой. И вдруг мы увидели, что режиссер направляется в сторону машины. И тут я сказала: «Женя», там было очень много машин стояло, «выруливай как хочешь, но чтобы мы уехали отсюда раньше, чем он подойдет». И мы уехали. Этого эпизода, естественно, нету, потому что он не был сделан.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Как делают кино». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени».